Литературные чтения. Надежда Мандельштам. Воспоминания. В этой главе речь идет о событиях, следовавших за арестом в 1934 году мужа Надежды Яковлевны, поэта Осипа Мандельштама.
Анна Андреевна тоже погрузилась в так называемые хлопоты. Она добилась приема Янукидзе. Тот внимательно ее выслушал и не проронил ни слова. Затем она побежала к Сейфулиной, которая тотчас бросилась звонить к знакомому чекисту. «Лишь бы его не свели там с ума», — сказал знакомый чекист. «Наши на этот счет большие мастера». В дело Осипа Мандельштама вмешиваться, конечно, не стоило, ведь в своих стихах он посягнул на слишком грозное лицо. Поэтому я ценю, что в хлопоты 1934 года пожелал впутаться и Пастернак и пришел к нам с Анной Андреевной и спросил, куда ему обратиться. Я посоветовала пойти к Николаю Ивановичу Бухарину, потому что уже знала, как он отнесся к аресту Осипа Мандельштама, и к Демьяну Бедному. Демьяна я назвала не случайно. Через Пастернака я напомнила ему об обещании, данном в 1928 году. Осип Мандельштам тогда случайно узнал на улице от своего однофамильца Исаия Бенедиктовича Мандельштама про 5 банковских служащих, старых спецов, как таких тогда называли, которых приговорили к расстрелу по обвинению не то в растрате, не то в бесхозяйственности. Неожиданно для себя и для своего собеседника и вопреки правилу не вмешиваться в чужие дела, Осип Мандельштам перевернул Москву и спас стариков. Эти хлопоты он упоминает в четвертой прозе. Среди прочих интегральных ходов он обратился к Демьяну Бедному. Свидание состоялось где-то на задворках Международной книги. Страстный книжник, Демьян был постоянным посетителем этого магазина и, вероятно, там и встречался со своими знакомыми, к тому времени жившие в Кремле, уже не смели никого к себе приглашать. Хлопотать за стариков Демьян наотрез отказался. «А вам-то какое дело до них?» — спросил он у Осипа Мандельштама, узнав, что речь идет не о родственниках и даже не о знакомых. Но тут же добавил, что если что случится с самим Осипом Мандельштамом, он, Демьян, обязательно за него заступится. Это обещание почему-то очень обрадовало Осипа Мандельштама, хотя в ту пору у нас было твердое ощущение – не тронут, не убьют. Приехав в Ялту, он мне рассказал об этом разговоре. Все-таки приятно. Обманет? Не думаю. Вот почему в 1934 году я посоветовала Пастернаку поговорить с Демьяном. Борис Леонидович позвонил ему едва ли не в первый день, когда у нас рылись вторично в сундуке. Но Демьян как будто уже кое-что знал. «Ни вам, ни мне в это дело вмешиваться нельзя», — сказал он Пастернаку. Знал ли Демьян, что речь идет о стихах против человека с жирными пальцами, с которым ему уже пришлось столкнуться? Или ответил обычной советской формулой, означающей, что всегда лучше держаться подальше от зачумленных? Возможно, и то, и другое. Во всяком случае, сам Демьян уже был не милости из-за своего книголюбия. Он имел неосторожность записать в дневнике, что не любит давать книги Сталину, потому что тот оставляет на белых страницах отпечатки жирных пальцев. Секретарь Демьяна решил выслужиться и переписал для Сталина эту выдержку из дневника. Предательство, кажется, не принесло ему пользы, а Демьян долго бедствовал и даже продал свою библиотеку. Когда его снова стали печатать, 15-летний наследственный срок уже истек, да, кажется, еще последний брак не был оформлен. И я видела, как его наследник из пятой юноши ходил к Суркову, чтобы именем отца вымаливать хоть какие-нибудь подачки. И при мне Сурков начисто ему во всем отказал. Это было последнее унижение Демьяна уже в потомстве. А за что? Ведь Демьян работал на советскую власть не за страх, а за совесть. Чего уж мне удивляться, если меня время от времени пихают сапогами. Я-то уж, наверное, не заслужила ничего. В середине мая 1934 года Демьян и Пастернак встретились на каком-то собрании, вероятно, организованном по поводу образования Союза писателей. Демьян вызвался отвезти Пастернака домой и, отпустив, насколько я помню, шофера, долго кружил по Москве. Тогда многие из наших деятелей еще не боялись разговаривать в машинах, а потом прошел слух, что в них тоже установили магнитофоны. Демьян говорил с Пастернаком о том, что в русскую поэзию стреляют без промаха, и, между прочим, упомянул Маяковского. По мнению Демьяна, Маяковский погиб потому, что вторгся в область, где он, Демьян, чувствует себя как дома, но для Маяковского чуждую. Наговорившись, Демьян отвез Пастернака не домой, а на фурмана в переулок, где, обезумев от двух обысков, сидели мы с Анной Андреевной. А на съезде журналистов в те дни метался Балтрушайтис, умоляя всех одного за другим спасти Осипа Мандельштама и заклинал людей сделать это памятью погибшего Гумилева. Представляю себе, как звучали для слуха прожженных журналистов 30-х годов эти два имени. Но Балтрушайтис был поданным другой страны, и ему не могли внушить, что в это дело вмешиваться не рекомендуется. Балтрушайтис уже давно предчувствовал, какой конец ждет Осипа Мандельштама. Еще в самом начале 20-х годов, в 1921-м, до гибели Гумилева, он уговаривал Осипа Мандельштама принять литовское подданство. Это было возможно, потому что отец Осипа Мандельштама жил когда-то в Литве, а сам Осип Мандельштам родился в Варшаве. Осип Мандельштам даже собрал какие-то бумаги и снес показать их Балтрушайтису, но потом раздумал. Ведь уйти от своей участи все равно нельзя, и не надо даже пытаться. Хлопоты и шумок, поднятые вокруг первого ареста Осипа Мандельштама, сыграли, очевидно, какую-то роль, потому что дело обернулось не по трафарету. Так, по крайней мере, думает Анна Андреевна. Ведь в наших условиях даже эта крошечная реакция, легкий гул, шепоток, тоже представляет непривычное, удивительное явление. Но если проанализировать этот шумок, еще неизвестно, что бы в нем обнаружилось. По своей наивности я думала, что общественное мнение всегда стоит за слабого против сильного, за обиженного против обидчика, за жертву против зверя. Мне раскрыла глаза более современная Лида Багрицкая. В 1937 году, когда арестовали ее друга Поступальского, она горько мне пожаловалась. Раньше все было иначе. Вот когда забрали Осипа Емельевича, одни были против, другие считали, что так и нужно, а теперь что? Своих забирают. Нельзя не оценить формулировку Лиды Багрицкой. Со спартанской прямотой она выразила основной и моральный закон тех, кому надлежало быть нашей интеллигенцией, а не в этом ли слое образуется общественное мнение. Деление на своих и чужих, тогда это называлось «чуждый элемент», шло еще от гражданской войны с ее неизбежным правилом «кто кого». После победы и капитуляции победители всегда претендуют на награды, подачки и поблажки, а побежденные подлежат искоренению. Но тут-то и оказывается, что право состоять в категории своих не бывает ни наследственным, ни даже прижизненным. За это право велась и ведется непрерывная борьба, и вчерашний свой в один миг может скатиться в категорию чужих. Мало того, логически развиваясь, принцип деления на своих и чужих приводит к тому, что каждый скатывающийся становится чужим именно потому, что он катится вниз. 37-й год и все, что за ним последовало, возможно, только в обществе, где идея деления дошла до своей последней фазы. Обычно при очередной вести о чем-нибудь аресте одни притихали и еще глубже зарывались в свою нору, которая, кстати, никого не спасала, а другие дружно улюлюкали. Моя приятельница Соня Вишневская в конце 40-х годов каждый день узнавала об арестах своих друзей. «Всюду измена и контрреволюция!» — восклицала она в ужасе. Так полагалось говорить тем, кому жилось получше и было что терять. Возможно, что в этом восклицании содержится заклинательная формула вроде «чур-чур меня». Что нам оставалось делать, как не колдовать?
Мы живем под собою, не чуя страны. Наши речи за 10 шагов не слышны. А где хватит на пол разговорца, там припомнят кремлевского горца. Его толстые пальцы, как черви, жирны, а слова, как пудовые гири, верны. Тараканьи смеются у сища и сияют его голенища. А вокруг его сброд тонкошеих вождей, он играет услугами полулюдей, кто свистит, кто мяучит, кто хнычет, он один лишь бабачит и тычет, как подковы кует за указом указ, кому в пах, кому в лоб, кому в бровь, кому в глаз. Что ни казнь у него, то малина и широкая грудь осетина. Мы продолжаем чтение книги Надежды Мандельштам «Воспоминания». Глава «Свидание».
Через 2 недели случилось чудо, первое по счету. Мне позвонил следователь и предложил прийти на свидание. Пропуск вручили с неслыханной быстротой. Я поднялась по широкой лестнице таинственного дома, вошла в коридор и остановилась, как мне велели, у двери следователя. И тут произошло нечто из ряда вон выходящее. По коридору вели заключенного. Видно, никак не ожидали, что в этом святилище может оказаться посторонний. Я успела заметить, что арестант – высокий китаец с дико выпученными глазами. Мне не удалось разглядеть ничего, кроме безумных глаз и падающих брюк, которые он подтягивал рукой. Конвоиры, увидев меня, засуетились, и вся группа тотчас исчезла в какой-то комнате или боковом проходе. Я еще успела даже не рассмотреть, а скорее почуять физиономии конвоиров внутренней охраны, резко отличающихся по типажу от внешней. Впечатление было мимолетным, но от него осталось чувство ужаса и странного холодка, пробегающего по спине. С тех пор холодок и мелкая дрожь всегда оповещают меня о приближении людей этой внутренней профессии, еще до того, как я замечаю их взгляд. Голова неподвижна, а поворачиваются, следя за вами. Только глаза. Дети заимствуют этот взгляд у родителей. Я наблюдала его у школьников и у студентов. Впрочем, это особенность профессиональная, но у нас она страшна, как и все подчеркнуто, словно все люди с сыщицким взглядом, первые ученики, старательно демонстрирующие учителю, как хорошо они усвоили курс. Китайца увели, но передо мной всегда возникают его глаза, когда я слышу слово «расстрел». Каким образом допустили эту встречу? По слухам, внутри приняты тончайшие технические меры, чтобы таких столкновений не случалось. Коридоры будто разделены на секторы, и особая сигнализация оповещает конвоиров, что проход занят. Впрочем, разве мы знаем, что там делается? Мы питались слухами и дрожали мелкой дрожью. Дрожь – явление физиологическое и ничего общего с нормальным страхом не имеет. Впрочем, Анна Андреевна, услышав это, рассердилась. Как не страх? А что еще? Она утверждает, что никакой здесь физиологии нет, и это был страх. Самый обыкновенный, мучительный, дикий страх, который мучил ее все годы до самой смерти Сталина. Рассказы о технической оснащенности, они касались множества вещей, далеко не только коридорной сигнализации, прекратились только в конце 30-х годов в связи с переходом на упрощенный допрос. Новые методы были столь понятны и традиционны, что положили конец всяким легендам. «Теперь все ясно», — сказала та же Анна Андреевна. «Шапочку-ушаночку и фнють в тайгу». Отсюда, там за проволокой колючей, в самом сердце тайги дремучей, тень мою ведут на допрос. Я так и не знаю, в какое отделение меня вызвали на свидание, в 3-е или 4-е. Но у следователя было традиционное в русской литературе отчество – Христофорович. Почему он его не переменил, если работал в литературном секторе? Очевидно, ему нравилось такое совпадение. Осип Мандельштам страшно сердился на все подобные сопоставления. Он считал, что нельзя упоминать в суе ничего, что связано с именем Пушкина. Свидание состоялась при Христофоровиче. Я называю его этим запретным именем, потому что забыла фамилию. Крупный человек с почти актерскими по малому театру, назойливыми и резкими интонациями, он все время вмешивался в наш разговор, но не говорил, а внушал и подчеркивал. Все его сентенции звучали мрачно и угрожающе. Такова, однако, наша психологическая структура, что мне, пришедшей с воли, было не страшно, а только противно. 2 недели без сна в камере внутренней тюрьмы и на допросах в корне бы изменили мое состояние. Когда ввели Осипа Мандельштама, я заметила, что глаза у него безумные, как у китайца, а брюки сползают. Профилактика против самоубийств. Внутри отбирают пояса и подтяжки и срезают все застежки. Несмотря на безумный вид, Осип Мандельштам тотчас заметил, что я в чужом пальто. Чье? Мамина? Когда она приехала, я назвала день. Значит, ты все время была дома? Я не сразу поняла, почему он так заинтересовался этим дурацким пальто. Но теперь стало ясно. Ему говорили, что я тоже арестована. Прием обычный. Он служит для угнетения психики арестованного. Там, где тюрьма и следствие окружены такой тайной, как у нас, и не подчиняются никакому общественному контролю, подобные приемы действуют безотказно. Я потребовала объяснений у следователя. Неуместность всяких требований в этом судилище очевидна сама собой. Требовать там можно только по наивности или от бешенства. Во мне хватало и того, и другого. Но прямого ответа я, конечно, не получила. Думая, что мы расстаемся надолго, а может, навсегда, Осип Мандельштам поспешил передать со мной весточку на волю. У нас превосходно развиты тюремные навыки у всех сидевших и не сидевших. И мы умеем использовать последнюю возможность быть услышанным. Осип Мандельштам в разговоре о Данте приписал эту потребность у Галина, но это только наше свойство. Чтобы развить его, надо прожить нашу жизнь. Несколько раз мне выпадала возможность быть услышанной, и я старалась ее использовать, но мои собеседники не понимали подтекста, не регистрировали моей информации. Им казалось, что наше только что начавшееся знакомство будет продолжаться вечно, и они успеют, не торопясь и не напрягаясь, постепенно все узнать. Это была роковая ошибка с их стороны, и мои усилия пропадали даром. Осип Мандельштам во время свидания находился в лучшем положении. Я была отлично подготовлена к приему информации, ничего разжевывать не приходилось, и ни одно слово не пропадало даром. Осип Мандельштам сообщил, что у следователя были стихи, они попали к нему в первом варианте со словом «мужикоборец» в 4-й строке. Только слышно кремлевского горца, душегубца и мужикоборца. Это было весьма существенно, чтобы выяснить, кто информировал органы. Дальше Осип Мандельштам торопился рассказать, как велось следствие, но следователь непрерывно его обрывал и старался использовать создавшуюся ситуацию, чтобы припугнуть и меня. А я тщательно вылавливала из перепалки всевозможные сведения, чтобы передать их на волю. Стихи следователь назвал беспрецедентным контрреволюционным документом, а меня – соучастницей преступления. «Как должен был на вашем месте поступить советский человек?» – сказал он, обращаясь ко мне. Оказывается, советский человек на моем месте немедленно сообщил бы о стихах в органы, иначе он подлежал бы уголовной ответственности. Через каждые 3 слова в устах нашего собеседника звучали слова «преступление» и «наказание». Выяснилось, что я не привлечена к ответственности только потому, что решили не поднимать дело. И тут я узнала формулу – изолировать, но сохранить. Таково распоряжение свыше, следователь намекнул, что с самого верху – первая милость. Первоначально намечавшийся приговор «отправка в лагерь на строительство канала» отменен высшей инстанцией. Преступника высылают в город Чердынь на поселение. И тут Христофорович предложил мне сопровождать Осипа Мандельштама к месту ссылки. Это была 2-я неслыханная милость, и я, разумеется, тотчас согласилась ехать, но мне до сих пор любопытно, что произошло бы, если бы я отказалась. Какая бы выстроилась очередь, если бы в 1937, скажем, году желающим предложили добровольно отправляться в ссылку вместе с семьями, детьми, барахлом и книгами. Жены дежурили бы в этой очереди вместе с любовницами, мачехи рядом с падчерицами, а может и нет. Люди только тем и держатся, что не знают своего будущего и надеются избежать общей участи. Пока погибают соседи, уцелевший тешит себя знаменитым вопросом, за что его взяли, и перебирают все неосторожности и оплошности, замеченные за погибающим. Женщины, ведь именно они подлинные хранительницы домашнего очага, с демонической силой поддерживают огонек надежды. Лиля Яхонтова в 1937 году говорила, проходя по Лубянке: «Я чувствую себя в безопасности, пока стоит этот дом». Своей святой верой она, может быть, отсрочила на несколько лет гибель мужа. Он выбросился из окна в припадке дикого страха, что его сейчас арестуют. А в 1953 году одна правоверная кандидатка биологических наук, еврейка, доказывала другой еврейке, западной, а потому совершенно потрясенной, что с ней ничего не может случиться, если, конечно, вы не совершили никакого преступления и совесть у вас чиста. Да еще дорожная спутница 1957 года, которая объясняла мне, что к реабилитированным нужно подходить с осторожностью, так как отпускают их из гуманных побуждений, а вовсе не потому, что они невинны. Ведь что ни говори, а дыма без огня не бывает. Причинность и целесообразность – основные категории нашей потребительской философии. Я пришла домой с известием, что следователь предъявил Осипу Мандельштаму стихи о Сталине, и Осип Мандельштам признал авторство и то, что человек 10 из ближайшего окружения их слышали. Я сердилась, что он не отрицал всего, как подобает конспиратору. Но представить себе Осипа Мандельштама в роли конспиратора совершенно невозможно. Это был открытый человек, не способный ни на какие хитроумные ходы. Того, что называется изворотливостью ума, у него не было и в помине. А, кстати, опытные люди говорили мне, что какой-то минимум в условиях нашего следствия необходимо признавать, иначе начинается нажим, и обессилевший заключенный наговаривает на себя черт знает что. Да и какие мы к черту конспираторы? Политический деятель, подпольщик, революционер, заговорщик – это всегда человек особого склада. Нам подобная деятельность противопоказана. А жизнь ставила нас в условия чуть ли не карбонариев. Встречаясь, мы говорили шепотом и косились на стены. Не подслушивают ли соседи, не поставили ли магнитофон. Когда я приехала после войны в Москву, оказалось, что у всех телефоны закрыты подушками. Пронесся слух, что в них установлены звукозаписывающие аппараты, и все обыватели дрожали от страха перед черным металлическим свидетелем, подслушивающим их потаенные мысли. Никто друг другу не доверял. В каждом знакомом мы подозревали стукача. Иногда казалось, что вся страна заболела манией преследования, и до сих пор мы не выздоровели от этой болезни. А ведь у нас были все основания для этого недуга. Мы ходили как бы просвеченные рентгеновскими лучами. Взаимная слежка – вот основной принцип, которым нами управляли. «Чего бояться?» – сказал Сталин. «Надо работать». Служащие несли свой мед директору, секретарю парторганизации и в отдел кадров. Учителя при помощи классного самоуправления, старосты, профорга и комсорга могли выжать масло из любого школьника. Студентам поручалось следить за лектором. Взаимопроникновение тюрьмы и внешнего мира было поставлено на широкую ногу. В любом учреждении, особенно в вузах, служит множество людей, начинающих свою карьеру внутри. Такова была повседневная жизнь. Быт, украшенный ночной исповедью соседа о том, как его вызывали туда, чем ему грозили и что предлагали, или предупреждением друзей о том, кого из знакомых надо остерегаться. Все это происходило в массовом порядке с людьми, за которыми индивидуальной слежки не устанавливалось. Каждая семья перебирала своих знакомых, ища среди них провокаторов, стукачей и предателей. После 1937 года люди перестали встречаться друг с другом. И этим достигались далеко идущие цели органов. Кроме постоянного сбора информации, они добились ослабления связи между людьми, разъединения общества, да еще втянули в свой круг множество людей, вызывая их время от времени беспокоя, получая от них подписки о неразглашении. И все эти толпы вызываемых жили под вечным страхом разоблачения – и, подобно кадровым служащим органов, были заинтересованы в незыблемости порядка и неприкосновенности архивов, куда попали их имена. Такие формы быта установились не сразу. Но Осип Мандельштам удостоился индивидуальной слежки одним из первых. Его литературное положение определилось уже к 23-му году, когда его имя было вычеркнуто из списков сотрудников всех журналов, а потому и кишели вокруг него стукачи уже в 20-х годах. Мы различали несколько разновидностей в этом племени. Легче всего определялись деловитые молодые люди с военной выправкой, которые даже не симулировали интереса к автору, но сразу требовали у него последних сочинений. Осип Мандельштам обычно пробовал уклониться, у него, мол, нет свободного экземпляра. Молодые люди тотчас предлагали все переписать на машинке, и для вас экземплярчик сделаем. С одним из таких посетителей Осип Мандельштам долго торговался, отказываясь выдать «Волка». Это происходило в 1932 году. Деловитый юноша настаивал, утверждая, что «Волк» уже широко известен. Не добившись рукописи, он пришел на следующий день и прочел «Волка наизусть», доказав таким образом широкую известность стихотворения. Он получил необходимый ему авторский список. Эти стукачи, выполнив очередное задание, бесследно исчезали. У них было еще одно достоинство – они всегда спешили и никогда не притворялись гостями. Очевидно, в их функции не входило наблюдение за кругом, то есть за теми, кто нас посещает.
Книгу Надежды Мандельштам «Воспоминания» читает Жанна Владимирская. Thank you.